Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие друзья! Лютеранская волна вместе с вами в эфире. А сегодня у нас уже 18 апреля. У микрофона Юлия Виноградова. И я с удовольствием представляю вам сегодняшнего гостя программы. Это архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Добрый день или вечер.
Здравствуйте, друзья, братья и сестры, дорогая Юлия.
Да, уже, наверное, вечер, действительно. Дитрих Борисович, давно мы с вами не беседовали в прямом эфире, и много накопилось всяких интересных событий у нас в церкви. Ну и поскольку вот мы уже находимся в пасхальном сейчас времени, и в мае будет уже и Вознесение, и Пятидесятница, и Троица, то давайте мы все-таки начнем, наверное, разговор о Пасхе. Вот. И вот что я хотела у вас спросить, в общем-то, с чего хотела начать разговор. На Пасху к нам приходит много людей, в том числе не только лютеран, но людей разных других исповеданий. И вот я слышала такое мнение, такой разговор, что вот лютеране, католики, для них вот главный праздник – это Рождество, а вот для православных – это Пасха. Так это или не так?
Бытует такое мнение, скажем, да, так. И даже в некоторых официальных источниках так и говорится, что на Западе важнее для христиан Рождество, а на Востоке – Пасха. Но это неверно, потому что в нашей традиции, которая соответствует и традиции старых церквей до реформационных, реформация никак не изменила, скорее подчеркнула эту традицию, существует деление на темы в церковном году. Есть праздники, которые связаны с личностью Христа, христовые праздники, где главной личностью и главным действующим лицом является Иисус Христос, это Его рождение, Его воскресение, и соответствующим образом украшается церковь, существуют соответствующие традиции праздновать эти два величайших праздника. И есть, конечно, смежные праздники, которые связаны с тем или иным событием в жизни Иисуса Христа, которые описаны нам на страницах Евангелия. Есть другие праздники, есть праздники, которые связаны с деятельностью Святого Духа, с Его воздействием на нас. Это такой праздник, например, как Пятидесятница. В первую очередь Пятидесятница. Вот как его назвать? Он вторичен или он первичен? Но он тоже очень важен, потому что этот праздник, так между собой мы называем день рождения церкви. Угу. Потому что в этот день Дух Святой сходит на апостолов и, как мы считаем, начинает свое служение церковь, как церковь, собранная из разных народов, церковь, у которой есть миссия проповеди Евангелия всему творению. И есть праздники, которые, например, связаны с отдельной общиной, с отдельным приходом, так называемые престольные праздники или день общины. День святых Петра и Павла, например, в нашей общине здесь, в Москве, отмечается очень широко всегда. Он такой и семейный по-своему, неформальный. Здесь мы запускаем, например, воздушные шары в небо. Есть какие-то уже свои такие местные традиции. Тоже невозможно назвать этот праздник каким-то вот вторичным или третьестепенным. Все это важно. Но, безусловно, Рождество и Пасха играют особую роль в жизни церкви. И мы к этим праздникам по-особенному готовимся. Недаром существует два поста или два особенных времени. Это Адвент перед Рождеством и Страстное время перед Пасхой. Для того, чтобы по-настоящему понять события Рождества, для этого нужно подготовиться. Также и с Пасхой. Но здесь надо согласиться с теми православными верующими, которые говорят, что Пасха — это, пожалуй, вот самый такой центр, самое сердце христианской традиции. С этим можно действительно согласиться, потому что это и соответствует словам апостола Павла, когда он говорит, что вот именно воскресение, на воскресение основана наша надежда, если Христос не воскрес, то все напрасно. И, конечно, к воскресению ведет нас сама канва повествования Евангелия, и от воскресения же, от события воскресения, из воскресения исходит апостола, продолжая свою деятельность уже после того, как Христос возносится на небо. Поэтому, конечно, воскресение Иисуса Христа, Пасха, как тот праздник, который связует и Ветхий Завет, и Новый, является, пожалуй, действительно таким центром нашей христианской традиции, независимо от того, восточные это христиане или западные. Но, как я уже сказал, действительно очень трудно все-таки ранжировать эти праздники. Они просто разные, разные темы, разное содержание. Конечно, можно сказать, что везде в корне деяние Бога, спасительное деяние Бога. Можно так сказать. Но все-таки у каждого праздника есть своя уникальность, есть своя особая тема, и хочется, чтобы каждому празднику было правильное такое отношение, чтобы мы никакой из этих праздников не пропускали не только непосредственно этот день, но и время, которое окружает этот праздник. Например, будет очень длинное время после Троицы.
Да.
Будет праздник Троицы со своими традициями тоже, но будет и длинный такой летний теплый период Троицы. И здесь надо заметить, что хоть и названия воскресения будут почти всегда одинаковые, там первое воскресенье после Троицы, второе и так далее, и достаточно много бывает этих воскресений, все-таки у каждого воскресения есть своя тема, которая раскрывается во всей литургии, и в чтении псалма, в интроите, и в чтении ветхозаветном или чтении апостола, и, конечно, в Евангелии, и, конечно, проповедь как главная смысловая часть, она раскрывает какую-то определенную очень важную тему. И в этом плане также надо с одной из древних мыслей согласиться, что воскресение любое — это всегда малая Пасха. Это всегда такое воскресение, которое связует нас с большим воскресением. И с прошлым Пасхой, которая в свое время спасла Божий народ, и той Пасхой, которой Иисус Христос является, как Агнец, Агнец Божий. И тем воскресением, которое нам еще предстоит. А воскресение — это не что иное, как единение Божьего народа в вечности. Поэтому, конечно, не только вот этот один день важен, и не так важно, насколько он вот централен в церковном календаре, а главное, насколько это событие пасхальное для меня является центральным, насколько каждое воскресенье и каждый день в церкви для меня является естественным, прожитым совместно с другими христианами днем.
Спасибо. А знаете, я еще что хотела у вас спросить. У нас совершенно особенное богослужение в сочельник. И, ну, в основном в сочельник, и, конечно, сама Пасха, в сочельник. И вы сейчас сказали о Божьем народе, об исходе. Вот на богослужении пастор задает вопрос, чем эта ночь отличается от всех других ночей? Вот расскажите именно, почему такие вопросы задаются, и община отвечает.
Ну, вообще, Пасху мы встречаем. Это хорошая традиция, так же, как Рождество мы встречаем. Мы не просто приходим в день, сам день Рождества или день Пасхи, а мы заранее, в вечер, когда темнеет, начинаем уже встречу этого великого дня. И всегда этим событием Рождества и Пасхи сопутствует какой-то обряд, ритуал. И вот на Пасху в центре стоит крещение, потому что это очень древняя традиция христианская, именно на Пасху, в канун Пасхи, на вечере Пасхи совершать этот обряд, принимать, так сказать, новых членов в церкви через таинство. И помимо этого свет играет, конечно, очень важную роль. Свет входит в нашу жизнь. Здесь тоже надо сказать, что все взаимосвязано, и вот все страстное триденство и страстная неделя в целом, каждый день здесь очень важен, она вся важна. Страстная пятница — это тот день, то богослужение, где мы гасим свечи. Во время чтения Евангелия, когда звучат слова, что он испустил дух, Иисус умирает на кресте, и мы гасим свечи. Здесь нет, конечно, ничего магического, ничего волшебного. Это символ того, что Бог действительно, реально, Иисус Христос умирает. Господь действительно покидает нас вот в этой смерти, и мы оказываемся в ситуации, когда мы ничего не можем другого делать, кроме как скорбеть, проливать слезы. Это очень важно. Важно это ощутить, важно это понять, что это действительно реальное жертвоприношение ради нас, что это реальная искупительная жертва, а не какая-то... какой-то образ лишь ее, а это реальное искупительное деяние было. И также оно реально в четверг, еще до пятницы, это жертвоприношение, оно перед нами в Евхаристии, в причастии, когда Иисус Христос со своими учениками их готовит к этому жертвоприношению, а по сути этой жертвой является, этим актом является Он Сам. И вот этим таинственным, чудесным образом, но Бог становится нам настолько близок, вплоть до того, что мы вкушаем Его жертву в самих себя,
это
наполняемся.
Вы говорите о четверге, день установления причастия.
Да,
вот сейчас.
Четверг, чистый четверг или великий четверг. Затем пятница, я уже сказал, и вот уже суббота. Мы входим, мы зажигаем сначала свечу вне храма, вне церкви, пасхальную, это особая свеча, которая горит все время, кроме вот этого страстного периода. Мы вновь ее зажигаем, мы вносим этот свет, свет возвращается в темный храм, и опять это символ, это не какое-то магическое действие, это символ того, что происходит с нами самими. А с нами действительно вот вместо этой опустошенности, на место вот этого горя, скорби, покаяния, раскаяния в том, что мы виной вот этой трагедии, богочеловеческой трагедии, на это место приходит радость, свет, спасение. И мы действительно ощущаем, что это спасение так же реально, как была вот реально эта смерть. Потому что эта смерть настолько тронула нас, настолько же и затронет нас в еще большей мере, должно затронуть нас воскресение Иисуса Христа. Мы вносим этот свет, мы радуемся, мы уже поем хвалебные гимны, и начинается такой диалог для того, чтобы еще заострить вот эту тему, чтобы люди участвовали в богослужении не только, как это обычно бывает, пением хоралов, совместным произнесением молитв, но еще и в таком вот диалоговом смысле, когда пастор задает какой-то вопрос, а прихожане отвечают. Конечно, это все напечатано в распорядке богослужения, они отвечают не каждый свое, отвечаем мы все вместе. Для чего мы приходим на богослужение на это особенное, почему мы отмечаем Пасху, почему для нас так важно победить смерть самим нам через жертву Христову, чтобы это действительно для нас стало праздником, почему это так важно. Вот этот диалог, он, конечно, старается раскрыть. Ну и, конечно, самый главный ответ, он в итоге звучит в пасхальной вести, в пасхальном Евангелии, когда мы слышим вот эти слова о пустом гробе, о том, что ангелы возвещают пришедшим ко гробу женщинам, что вы ищете Христа распятого, а его нет здесь. И это удивительные слова, потому что мы действительно иногда ищем Бога, как будто Он мертвый Бог, как будто Он, ну, не совсем Бог, не совсем настоящий Бог, не совсем реальный, как будто Он Бог, созданный кем-то для нас или нами же самими созданный, мертвый все-таки. Мы ищем его в каких-то конкретных местах, мы ищем его в каких-то гробницах собственных представлений, собственных каких-то идеологических установок, или кем-то созданные, опять же, и прочно зафиксированные, прочно запечатанные такими неподъемными камнями. А его нет здесь, он опять в движении, он опять идет, он опять зовет за собой, он говорит: «Я предваряю вас Галилее», как и сказал. Да, да. Он сказал: «Идите за ним, радуйтесь, радуйте, я мир мой оставляю вам, идите, возвещите, ну, научите все народы, уча их соблюдать все, что я повелел вам, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и вот я с вами во все дни до скончания века, я с вами». Вот что самое главное здесь. Здесь даже не главное, как мы ищем, почему мы пришли, что за нами, какой шлейф грехов, ошибок и так далее. А главное, что Он зовет нас за собой. Главное, что Он такой же, какой Он был до того. Совершенно ведь ничем не заслужили теперь эти ученики этой вести радостной. Чему им радоваться-то по сути своей, если эта весть уже не их весть? Они отреклись фактически. Они не были вместе с Иисусом в самый такой трагический для Него момент. Они ушли, они испугались, они убежали, рассеялись, они рассеялись как овцы, без пастыря. И они, самое страшное, что они увидели вот это унижение их учителя, их Господа, оно привело их в уныние, оно убедило их в том, что, или скорее разубедило их, что это действительно не тот человек, не тот Мессия, которого ждали, и толпа вокруг еще подогрела, и вдвойне они были разочарованы в том, что все это было, наверное, в конечном итоге зря. Вот к чему они пришли. И поэтому, когда им говорят, что он воскрес, он действительно, он жив, мы слышали, мы знаем об этом, не поверили, не поверили. И до того момента, пока сами не увидели. Ведь Иисус потом явится им по дороге в Эммаус и будет говорить с ними. И они, как они его опять почувствуют, как они его опять узнают? Через то же, что было до этого, через трапезу, через вечерю, где они опять будут вкушать вместе с ним вот эту особенную трапезу, разделяя с ним общение за одним столом. И мы продолжаем находиться вот в том же движении, как церковь. Мы также приходим на каждое богослужение, кульминацией этого богослужения является и слово, и таинство. Мы также приходим к одному столу, и у нас также, кстати, в соборе картина, копия картины Тициана, не подумайте, что это оригинал, копия картины Тициана, где Иисус, это часть лишь образа Иисуса Христа, лик Иисуса Христа, но это как раз картина этого сюжета «Эммаус», «Вечеря в Эммаусе», где Иисус уже воскресший, но в то же самое время узнаваемый, все тот же Иисус. Я вот не знаю, уже говорили ли мы в эфире когда-либо о судьбе этой картины. Эта картина в свое время была единственным предметом, который уцелел в сгоревшем доме одного из наших первых пасторов в 90-е годы. Когда во время войны они бежали от бомбардировок, они буквально видели, что их дом, он горит. И там ничего, ну, совершенно уже не было возможности спасти. И по прошествии многих уже лет, какого-то времени, они вернулись туда, на эти руины, на это пепелище, и нашли эту картину. А вы можете себе представить, достаточно маленькая картина. Но остался небольшой фрагмент уцелевший, все остальное сгорело. Центральный. Ну, это логично, что именно центральный фрагмент остается. Это как раз облик Иисуса Христа. И эта картина, вот эта центральная часть была оформлена в раму и привезена этим пастором, когда он служил в Москве, сюда, в Москву, и ее повесили в капеллу.
Да, она висела в капелле, я помню.
Это был такой черный прямоугольник. Черный прямоугольник, нужно было всматриваться, вглядываться, что там вообще изображено, и вообще было не очень понятно, что это, картина ли это, или это какая-то просто фото, может быть, копия. И пока к нам не пришли реставраторы, молодые женщины, кажется, на богослужение вечернее, и увидели эту картину. И сказали, что мы бы вот вполне могли бы ее отреставрировать. Это ценная картина, это очень интересная, это очень точная копия, и, в общем, старая картина. И они ее отреставрировали, сейчас она у нас висит в алтаре уже в соборе. И, конечно, как ничто лучше подходит вот к судьбе, наверное, нашей церкви и судьбе вообще, я думаю, христианства в целом, что действительно то, что казалось умершим, навсегда утраченным, оно вновь возвращается к жизни, к новой жизни. И Иисус Христос — это тот, кого можно отвергать, уничтожать, забывать, отрекаться от которого, но Он вновь зовет нас к Себе, Он вновь среди нас, своей милостью, потому что никто из нас не достоин, никто из нас не заслуживает его близости, мы все живем его милостью, и эта милость, она настолько нас захватывает собой, что мы уже не можем не следовать за ним, не можем не оставить эти наши какие-то сомнения, наши жилища, где мы прятались от его страданий, и не последовать вот этому зову ангельскому, что идите туда, он зовет вас, идите, куда бы он вас не позвал за собой.
Дорогие друзья, «Лютеранская волна» в эфире. Мы просим вас позвонить нам или написать.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Да, вы можете задать вопросы сейчас на сайте или позвонить. Вопросы ваши адресуйте, пожалуйста, архиепископу Дитриху Борисовичу Брауэру. Он сегодня в эфире, и мы говорили о Пасхе, говорили о воскресении Христовом. А теперь я хочу поговорить о следующем воскресенье после Пасхи. Всегда в это воскресенье, вот вы сказали, что в субботу по традиции Древней Церкви у нас крестят наших вот прихожан. В этот раз две прихожанки наших, вот таинство крещения, прошли это таинство крещения. И в первое воскресенье после Пасхи тоже по традиции у нас всегда конфирмация. Я хотела вас спросить вот о чем. Вот конфирмация, что это такое? Кое-что я прочитала, поэтому у меня тут вопросы тоже другие возникли. Ага.
Да, конфирмация — это подтверждение в переводе с латыни. Подтверждение того, если сказать проще, «да», которое мы приняли от Бога и отдаем Богу также в крещении. Потому что у нас в нашей традиции сохраняется детское крещение, потому что мы верим, что это действительно таинство, оно само по себе ценно, оно исходит от Бога, и потому дети призваны, приглашены самим Богом перенять это таинство вне зависимости от их полноценно ли они понимают, что с ними сейчас происходит. Угу. Таинство есть таинство. Таинство — это дар. Дар, который с нами на всю жизнь. В отличие от причастия, которое повторяется, которому действительно нужно быть подготовленным и понимать, что происходит в этом таинстве. Все-таки крещение, оно совершается раз и навсегда. Один раз и на всю жизнь. И мы знаем из деяний святых апостолов, из традиции церкви в том числе тоже, что крестились в то время, и как правило, целой семьей. Угу. Отец семейства и его супруга, и дети, все принимали крещение, все проходили эту баню возрождения. И здесь, безусловно, важно наставление. Здесь, безусловно, важно, чтобы семья понимала, для чего крещение происходит, если это ребенок крестится. Чтобы были родители. Если нет родителей, то крестные, которые берут на себя некоторые обязательства в воспитании, в наставлении. И такой вопрос задается перед общиной, перед Богом. Готовы ли вы, хотите ли вы дать христианское воспитание своему ребенку? И вы знаете, что у нас существует воскресная школа, мы работаем с детьми и стараемся, в том числе и в церкви, дать им соответствующее наставление. А конфирмация — это уже взрослые, зрелые люди, ну или такие подростки могут быть. Как правило, если крещены в лютеранской традиции, то это 14-15 лет, и затем они проходят конфирмацию.
У нас есть звонок. Слушаем вас, вы в эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте.
Но я хотел немножко скорее вступить в диалог. Вот вы сказали, что никто из нас не достоин, да, с одной стороны Господа, с другой стороны надо идти, куда Он позовет. Но все-таки вот я хотел сказать, что по мнению большого числа христиан, все-таки Дева Мария достойна. И она как раз и говорит, что Он вам скажет, делайте. И она есть такая звезда утренняя, которая и позволяет, помогает нам идти, куда Он зовет, и являющая солнце, правда, которая есть Христос. И она вот та, по-моему, звезда утренняя, которая в Апокалипсисе обещана Фиатирской церкви. А я считаю, что это похоже на лютеранскую церковь, чьи дела последние больше первых, да, которые не протестуют уже больше, страстно сварливы, но которые попускают Иезавели. И вот как раз в Америке вот статуя свободы в протестантской стороне, это вот примесь такой лжесвободы мирской или эзотерической, как раз противовес свободы безгрешной Марии.
Спасибо, Дмитрий, спасибо.
Дмитрий, да, кажется?
Да, Дмитрий.
Ну, Дмитрий описал уже определенную такую богословскую
концепцию,
свою,
да,
такую идеологему, поэтому сложно тут как-то, это сразу несколько пунктов, по которым можно какую-то полемику устраивать. Действительно, есть христиане такие и такие, у всех свои могут быть подходы и воззрения, но то, что касается вот, так сказать, того, что мы читаем в Священном Писании, мы, конечно, не находим никакого прямого, по крайней мере, указания о заступнической функции или какой-то особой учительной роли или роли такого спутника, поводыря духовного относительно Марии. Да, мы знаем, что она вмещала в себя все, что говорил Иисус Христос. Да, это мы знаем. Мы знаем о ее особой роли, миссии Богородицы, неопалимой Купины, то есть вот родить Бога и при этом выжить. И, то есть это тайна, которая, конечно, мы не можем до конца ее осмыслить, но при этом, на мой взгляд и на взгляд нашей традиции, в этом и залог спасения, что это совершенно простая, похожая на нас и ничем, именно ничем не отличающаяся от нас качественно женщина, она не стоит ни на каком другом уровне. Благодаря этому рождается Бога-человек. То есть он действительно во всем, и это как раз самое, что ни на есть классическая христианская концепция, что он и Бог, и человек. И то, и другое он вместил в себя полноценно. И благодаря своей божественности он не утрачивает ничего из святого, а благодаря своей человеческой природе он доступен нам становится. И потому, конечно, вот проявление Божьей благодати на Марии, оно было одним из первых, можно сказать, это так. Да, она действительно одна из первых восприемниц благодати, милости Божьей. Недаром мы в самых первых главах об этом читаем Евангелие, в частности. И, конечно, в Евангелии от Луки мы об этом читаем. И в христианской традиции, в частности, этот гимн Марии, он стал одним из центральных, и мы также с удовольствием поем эти песнопения и читаем этот гимн. Но при этом роль Девы Марии в лютеранской традиции, она, конечно, не такая, какая она, скажем, в католической, где Дева Мария, так сказать, обособленно может стоять от искупительной жертвы Иисуса Христа, где она может рассматриваться как соискупительница, и ей приписываются, так сказать, отдельные какие-то особые качества. В нашей традиции, конечно, такого нет. В нашей традиции она связана со своим чадом, со своим сыном Иисусом Христом. Ее страдание — это человеческое страдание. Поэтому это тоже существует в христианской традиции, в том числе и в католической. Много гимнов средневековых было посвящено именно страданием Девы Марии как женщины, которая страдает о своем сыне, о страстях своего сына. И поэтому, мне кажется, не стоит преуменьшать значение вот этого человеческого фактора. То, что касается апокалиптических образов, то здесь, конечно, есть очень много интерпретаций, и мы можем видеть в этой деве Деву Марию, и это будет нормально, мы это нормально воспринимаем. И Лютер также видел в этой деве именно Деву Марию, которая рождает Бога-младенца. В этом нет противоречия никакого. Но приписывать какой-то отдельной роли, как бы отдельного почти божества, это с нашей точки зрения совершенно неверно, неправильно будет. Здесь есть свое объяснение, почему так сложилось, но у нас сейчас тема не та.
Да, у нас сейчас
поэтому
тема.
Здесь все-таки очень важно понять, что Иисус Христос — это вот это центр, средоточие христианской мысли. И в том числе наши вести. У нас нет ничего другого, ничего более прекрасного, ничего более ценного, ничего более убедительного, кроме Евангелия Иисуса Христа. И в конечном счете даже то, что пишет Иоанн в своем апокалипсисе, в своем откровении, ведь как начинается эта книга? Это откровение Иисуса Христа. Вот о чем речь идет. То есть это всегда и везде Иисус Христос. Это центр. Это центр в том числе нашего самоназвания, если хотите, христиане. У нас нет другой надежды, у нас нет другого слова. Что остается, если убрать Иисуса, если кого-то даже поставить, попытаться сравнять с ним, поставить близко к нему? Что тогда, во что превратится христианство, во что превратится Евангелие, чем станет его искупительная жертва, если она будет как бы жертвой, или она будет одной из жертв, или он будет просто примером для нас какой-то благочестивой жизни. Во что тогда превратится христианство? Оно превратится в такую, видимо, формальную, еще одну религию о самосовершенствовании, о приближении к Богу, о попытке заработать себе рай, ну и, может быть, какие-то блага в этой земной жизни. Вот, собственно, и все. А христианская традиция, христианская весть, она гораздо богаче, она гораздо глубже затрагивает нас. Она действительно способна поменять нас, изменить, трансформировать нас. Мы действительно способны пережить метаною, то есть такое полноценное обращение, преображение, которое не зависит от нас, которое не потому, что происходит не потому, что мы как-то этого заслужили, мы какие-то особые люди, а как раз именно потому, что мы обычные люди, но мы в этой своей обычности, мы осознаем ее, мы стоим с открытыми руками, мы понимаем, что мы люди, что мы стоим перед Богом. И вот это осознание своего места перед Богом, оно, наверное, должно в нас по логике вещей пугать, страшить. Потому что, в первую очередь, потому что Бог есть Бог, Он не потерпит никакого, не то что лицемерия, а никакого даже движения в эту сторону. Это святость, это сама святость, само всемогущество, это стихия, это власть, это мудрость, это непостижимо для нас. И мы об этом читаем в Ветхом Завете. Но при этом мы смотрим в глаза Иисусу Христу, буквально в глаза Иисусу Христу смотрим и понимаем, что этот самый космос, этот самый непостижимый, необъятный Бог, Бог как Бог, приходит к нам в человеке, в Иисусе Христе. И это не может оставить нас просто равнодушным. Это заставляет нас сразу начинать как-то мыслить в эту сторону, как-то к этому относиться в конечном итоге, как-то переосмыслять свое отношение к жизни, тем более, что мы видим этого Бога-человека, который говорит с людьми, который уже меняет их жизнь одним словом, и который принимает на себя такой крест, который крест за всех нас. Чем мы тут можем похвалиться? Чем мы тут вообще кого-то тут можем ранжировать? Кто-то тут ближе, кто-то дальше стоит? Ничем совершенно. Все мать рыдает, ученики боятся. Все по-человечески происходит совершенно. Нет тут никаких героев совершенно. Понтий Пилат герой? Нет. Нет героев. Один Иисус Христос, который в этом совершенном ужасе, это же совершенно ужасная картинка, от этой казни, жуткой совершенно, обыкновенная картина нашего мира. В этом обыкновении нашем святое побеждает, Бог побеждает, побеждает в нашем, вот в нашем этом неприглядном свете, своим светом. Его свет приходит в нашу тьму. Вот понять это, пережить это, мне кажется, это самое главное. Вот это все и начинается. Начинается вот этот путь христианина в следовании, в изучении Священного Писания, в изучении самого себя, проникновения самого себя и преображения мира, который вокруг нас. Потому что иначе мы будем действительно пытаться рассуждать на тему статуи свободы в США или на тему какие-то еще, может быть, там отвлеченные, на самом деле, от нас, которые мы поменять не можем, даже если мы считаем, что это плохо, может быть, но мы... Ну, это ничего, в общем-то, по сути-то своей не меняет. Если мы узнаем, что статуя свободы была, может быть, построена, или она что-то символизирует нехорошее, ну, что какое-то отношение имеет сейчас ко мне.
Да, конечно.
Главное, что я могу сделать действительно в этой жизни, что я могу сделать доброго, хорошего своим окружающим людям, как я могу к лучшему изменить этот мир, как я могу сделать так, чтобы, ну, действительно... Это соответствовало хоть отчасти от этой преображенной христианской жизни, которой мы сказали «да» в свое время, будучи, может быть, конфирмированными или будучи крещенными в сознательном возрасте, или просто пришедшими к церкви, или сейчас вот задающими вопросы, читающими Библию и желающими действительно жить так, как этого хочет Бог.
Спасибо, Дитрих Борисович. Я думаю, что Дмитрий получил ответ на свой вопрос. А вот по поводу конфирмации, по поводу крещения, да, как раз я и хотела спросить. Получается, что у нас ведь в основном конфирмируются взрослые люди. да, которые когда-то были крещены. И притом не обязательно, что они крещены в младенчестве, когда они ничего не понимали. Они могли быть крещены уже в зрелом возрасте. Ну, у нас такая история так сложилась у нас, да, вот, что религия, вера не в каждой семье была, и человек искал какой-то путь к ней, mm-hmm. и часто крестился уже во взрослом возрасте. Но получается, что крещение и конфирмация – это на такие крещение и сознательное исповедание веры в конфирмации – это разные вещи, да? То есть человек крестился в зрелом возрасте, предположим, да, много у нас таких, а конфирмировался уже спустя какое-то время, mm-hmm. подтвердил свою веру, подтвердил свои крещальные обеты уже во взрослом возрасте. Да. Как это осмыслить?
Да, и действительно, это не так просто бывает осмыслить даже в такой практической общинной жизни, пастырской деятельности. Потому что действительно по-разному поступают в разных контекстах, в разных странах, обществах. У нас такой контекст, что, ну, к сожалению, даже те, кто когда-то крестился, будучи младенцем или будучи, не знаю, там, в армии, или студентом, или еще когда-то, или вполне в зрелом возрасте, часто без всякого наставления, без всякой катехизации, просто принимали это таинство достаточно, к сожалению, формально, не совсем вообще осознавая, понимая. Непонятно, что дети не осознают, но ни родители, ни уже там взрослые люди, которые принимают крещение, все-таки зачастую не совсем понимают,
что это такое. То есть у них порыв просто какой-то был, да?
Вот. Да, часто бывает такое отношение, что просто надо крестить ребенка, чтобы он там вот был здоровенький. То есть такое немножко уже тут другие играют факторы роль. Или просто вот там пошли и повели какую-то роту, вот они там всех покрестили, ну, потому что тоже ведь хорошее дело, почему не сделать,
да?
Вот, а именно понять это как благодатный дар, таинство, это нужно понять, конечно, надо наставление какое-то получить. Вот сейчас, конечно, очень много делается и в Русской Православной Церкви, и в других, но в нашей традиции на это поставлен был, конечно, большой акцент реформации, что все-таки люди должны понимать, почему они христиане, должны быть зрелыми христианами. Или, как бы, так сказать, созревать в своей христианскости. И для этого Лютер в свое время, он, кстати, не придумал ничего нового. Это было, просто это было забыто на многие годы. Он заново открыл людям, что такое катехизис. Что вообще должна быть такая книга, такой вот набор основных вещей, угу. которые просто должен знать каждый христианин. Так сказать, уважающий себя, да, зрелый, нормальный христианин. Иначе просто вообще возникает вопрос, насколько он христианин-то, ведь для него тогда все формальность, для него все вот эти обряды и таинства, к сожалению, становятся ничем. Вот. Хотя само по себе таинство, оно один раз совершилось, это дар, но им можно вот как золото, вот тебе дали, в наследство тебе досталось там от отца, например, какой-то там золотой слиток, а ты думаешь, что это просто вот какая-то игрушка. И начинаешь там ее потихонечку уничтожать. Ну, такое бывает. И поэтому для нас очень важно, что бы там ни было, как бы там ни было, вот люди, которые в зрелом возрасте приходят, креститься ли или конфирмироваться ли, все-таки, чтобы они прошли такую катехизацию, конфирмационные занятия. Они, как правило, у нас длятся полгода, бывает и дольше, охватывают. Они такие всеохватные, можно сказать, они охватывают и основы веры, знания Библии, и истории нашей церкви, специфики, и знания, в том числе, каких-то экуменических основ, то есть вот окружающего нас мира, и вопросы, которые просто у каждого есть. И чем непростая эта задача, это тем, что все-таки очень все люди разные. Угу. Есть люди, которые как чистый лист приходят без всяких, и это часто бывает, без всяких вообще знаний, даже базовых о христианстве, о Библии, о теологии какой-то такой популярной. Ничего совершенно нет. И здесь действительно такие конфирмационные занятия, они вот с первого по последнее занятие, они все будут актуальны и востребованы. Но есть люди, которые хорошо бывают наставлены, которые прочитали очень много, были в разных, может быть, даже церквях, такие блуждающие души, или разочаровались в какой-то из конфессий или в какой-то из установок таких богословских, и пришли в церковь. Или были, может быть, в какой-то просто секте или какой-то группе вообще, такой околоцерковной или псевдоцерковной. И вот здесь, конечно, другое, потому что здесь есть тоже уже свои какие-то травмы и свои какие-то специфические вопросы, на которые они хотят получить ответ. И здесь нужна и душепопечительская работа, и какие-то вот, какой-то индивидуальный подход, другими словами. Мы стараемся здесь вот это обеспечить, чтобы был, ну, какой-то более-менее индивидуальный. Невозможно это 100%, да, конечно, да, осуществить, но все равно стараемся ответить вот за этот период, за время конфирмационных занятий, на те вопросы, которые людей волнуют, с тем, чтобы в дальнейшем это «да», оно звучало уже вот, ну, оно было легким и убедительным для всех, и, в первую очередь, конечно, для самого себя. И конфирмация, здесь цель изначальная была, это такая своего рода инициация подростков. Вот человек становится зрелым, и он допускается уже к святому причастию после вот наставления, после конфирмации. Он становится взрослым членом церкви. Вот. Но у нас не совсем это работает. Вы знаете, может быть, что в европейских странах это очень развитая система конфирмационных занятий. Все подростки проходят конфирмационные, да, занятия, и очень интересно, есть и пособие на эту тему. И конфирмация всегда такой общий праздник, буквально там общегородской бывает праздник. Это целая такая... целая история. А, и у нас в истории нашей церкви именно так и было, конечно. И это также связано со школьной программой, потому что это же школьный период старших классов, и в школе, ну, фактически классами ходят вот на эти конфирмационные занятия в таком нормальном, при нормальном положении вещей. У нас, конечно, этой нормы пока нет, еще, наверное, долго не будет. Все-таки очень много людей, которые вот действительно приходят, что называется, с улицы, с отсутствием знаний этих, и уже во взрослом вполне возрасте, уже пройдя какие-то вот стадию такого становления какого-то религиозного и поиска, и ошибок в том числе, проб и ошибок. И поэтому здесь у нас это действительно такая катехизация скорее. Это даже не конфирмационный курс вот для подростков, как это бывает в Европе, а у нас это всеохватный такой большой курс с множеством вопросов и ответов.
К сожалению, должна заканчивать нашу передачу, но поскольку мы сегодня говорили о конфирмации, о занятиях конфирмационных, то вот с сентября начнутся новые конфирмационные занятия, новый конфирмационный год. Вы можете прийти в сентябре, записаться и пройти наши конфирмационные занятия, которые ведет пастор Виктор Вебер. И действительно, занятия очень интересные, потому что я их сама когда-то проходила. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Микрофон была Юлия Виноградова и гость сегодняшней программы — архиепископ Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр.
До свидания, дорогие братья и сестры. С Богом.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической Лютеранской Церковью Европейской части России.